Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Если верить российским федеральным властям, события происходят по всем границам Российской Федерации, такими, какими она себе их, по крайней мере, представляет. Кругом враги, кругом нападения, кругом бомбардировщики, самолеты. Что-то происходит, люди нервничают. Мы будем разбираться с нашими экспертами, правильно ли они нервничают. Но вся эта самолетная история имеет еще тот гражданский аспект, что компанию «Аэрофлот» пообещали подвергнуть санкциям за то, что она якобы перевозила тех самых мигрантов, которые послужили, собственно говоря, основой для всего этого, первоисточником этого конфликта. И мы также спросим наших гостей, есть ли перспектива действительно у этих санкций. С нами Павел Фельгенгауэр.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Павел,
да, добрый день.
Я понимаю, что вы военный эксперт, но гражданская часть сейчас беспокоит людей, конечно, больше, наверняка. Потому что понимают люди, что если «Аэрофлот» подвергается санкциям, то, соответственно, иностранные компании, конечно же, будут подвергнуты контрсанкциям, и люди вообще никуда не улетят из России. Ну вот, ну не пустят туда там польские авиалинии, австрийские авиалинии, Люфтхансу, все, что сейчас летает над Российской Федерацией в Российскую Федерацию, и страна окажется вот без связи с внешним миром. Люди взволнованы. Как вы считаете, есть ли перспектива у такого развития событий? Потому что я вам этот вопрос не случайно задаю, просто вот я не обнаружила нигде фактических доказательств того, что «Аэрофлот» действительно участвовал в этой эпопее с мигрантами.
Ну, там не совсем понятно пока, «Аэрофлот» это идет речь или о его дочках. Потому что «Аэрофлот» не совершает чартерных рейсов. А чартеры есть, но они идут под флагом его дочек. «Аэрофлот» будет уничтожен этим санкциям, его просто не будет. Если ведут серьезные санкции против «Аэрофлота», не то что запретят куда-то летать, а не сможет продавать билет, потому что его, это банковские санкции, значит, там как билеты покупают? Сейчас онлайн оплачивают там визой, мастер-кардом, какие такие платежи он не сможет проводить, его счета арестуют, лизинг самолетов там прекратится, не зарегистрированы, кстати, лизинговые самолеты в Ирландии, это тоже часть Европейского Союза. То есть это вообще тотальная катастрофа для такой большой флагманской компании, как «Аэрофлот».
Вы говорите, что речь идет о дочках. Но мы не слышали про дочек, мы слышали про «Аэрофлот». «Аэрофлот» заявляет, что он никаких рейсов...
Я как бы знаю от себя.
От себя, да.
Это моя собственная информация, что я не знаю там... Потому что «Аэрофлот» правильно говорит, что мы не совершаем вот из этих мест регулярных рейсов. И не совершаем. А эти доставка мигрантов, поскольку я понимаю, во многом шла не рейсовыми такими регулярными полетами, а с помощью чартера. А чартеры в России есть. Там еще ЮТЭР упоминается. Она, кстати, много летает в Белоруссию, в том числе и много по России. И она вообще давно уже балансирует на грани банкротства. И это... ЮТР тоже могут, эта ситуация может убить. Но посмотрим. Я почти уверен, что будут убийственные дополнительные санкции против Билайн. А со всеми остальными, может быть, вот Fly Dubai — это тоже такая чартерная компания мелкая, сравнительно, не флагманская. Вот, может быть. Насчет вот турецких авиалиний и «Аэрофлота» я сильно сомневаюсь, что их захотят вот прямо так купить, потому что это почти объявление войны.
Ну а как вы считаете, то, что все-таки вслед, буквально вслед, день в день, вчера турецкие авиалинии объявили, что больше они не берут пассажиров и не везут в Минск пассажиров из Ирака, Сирии и Йемена, и сегодня о том же самом объявили белорусские авиалинии. Они тоже больше этих пассажиров не берут, а тех, которые купили билеты, они больше на рейс не посадят. То есть буквально бьют по паспорту. Не возьмут. Это их спасет от этих санкций, как вы считаете? Это вот превентивная мера. Мы идем вам навстречу раньше, чем вы наложили на нас санкции.
Ну, видите, Европейский Союз, когда он вводит санкции, это очень сложно. Там нужно для санкций нужно консенсус всех. Включая там Венгрию, включая там, я не знаю, Австрию, которая в последнее время как бы считает, что с Минском надо как-то понежнее обращаться. Да, вот они будут в понедельник проводить заседание на Совет Европы на уровне министров иностранных дел. Добьются консенсуса, не добьются, не совсем понятно. Может быть, к тому времени какие-то будут снижения уровня противостояния на границе, а может, наоборот, противостояние станет еще хуже. И тогда санкциями начнут назначать очень серьезно. Сейчас ситуация слишком подвижная, чтобы можно было дать действительно серьезный прогноз, так или это, пока неизвестно.
Ну, а все-таки, Павел, я еще раз спрошу вас, вот ваше личное мнение, вам показалось достаточным вот это вот достаточно обоснованная эта угроза наказать Аэрофлот за то, что он перевозил мигрантов, при том, что сам он говорит, что у нас не было людей с этими паспортами за последние полтора месяца вообще, и что даже транзитные рейсы, мы не выполняли чартерных рейсов, транзитные рейсы требуют визы.
Да. Аэрофлот не выполняет чартерные рейсы, вот флагманский Аэрофлот, но у него есть дочки, Россия, например. Победа есть, разные есть там дочки Аэрофлота, тоже государство, принадлежащее Российской Федерации, которые, собственно, занимаются разными вот такими могут штуками.
Ну, то есть тоже могут. Да. То есть это вы от себя тоже говорите, что могут в теории заниматься дочки. То есть могут, вам кажется, что такое может быть?
Заставляли же этих тысячи людей туда. Значит, пока есть только вот публикация, значит, Бумберга на основании там, что в источнике говорят, что вот об этом идет разговор. Какой будет результат в понедельник, говорю, сказать пока очень сложно. Ну, конечно, в Аэрофлоте я точно знаю, что там очень обеспокоены нынешней ситуацией, и потому что угроза смертельная. Для вот большой такой современной международной компании, как Аэрофлот, это смертельная угроза. У него там обмен билетами, вот эти вот самые Star Alliance, у него много всяких. Вот он работает как международная большая авиакомпания. У них и сейчас и так проблемы из-за ковида довольно серьезные последние два года, а это их просто добьет. И Россия останется вообще без авиакомпании, со всеми вытекающими последствиями.
Да, довольно жуткими для пассажиров. Павел, спасибо. Я также спрошу Анатолия Лебедько, нашего второго гостя, белорусского политика. Анатолий, как вы считаете, выручит ли это Белавия, вот это вот то, что они все-таки сказали, что вслед за турецкими авиалиниями мы их больше возить не будем, мы их на борт не возьмем, это их спасет от санкций, от гнева европейского?
Ну, время покажет. На самом деле осталось ждать не так долго. Но если для Аэрофлота это катастрофа, то для Белавии это просто смерть. Это сразу же можно заказывать венки в похоронном бюро. Я бы не исключал, что это такое послание России, потому как недостаточно, может быть, нейтрализовать турецкие авиалинии, Объединенные Арабские Эмираты и Белавия. Можно ведь эти потоки потом направлять через Россию, через тот же Аэрофлот. То есть эта история может иметь продолжение. Я бы не исключал, что это такое предупреждение, это желтая карточка для России, для Аэрофлота, чтобы они даже в мыслях не думали использовать свои возможности для того, чтобы формировать вот эти колонны, которые идут сегодня в сторону Польши и Литвы. Но вместе с тем, в понедельник я бы ожидал нескольких сценариев развития ситуации. Они могут быть для власти как оптимистичные, так и пессимистичные. Но вот появилась последняя информация из Брюсселя, что, возможно, если удастся открутить ситуацию либо до 9 ноября, либо до конца мая, то экономические санкции могут быть и не приняты в понедельник. То есть это может быть такое отложенное решение, а санкции могут касаться только персоналей, только тех людей, которые в окружении Александра Лукашенко, но не затронут экономический сегмент и подвесят таким образом ситуацию. Так что я бы сказал, что вот на сегодняшний день ситуация неоднозначна, она может быть и гибельной для Лукашенко, если принимаются санкции в отношении Аэрофлота и секторальная санкции и по персональному списку, или, возможно, все-таки будет найден некий такой компромисс, что напряжение снимается, и Беларусь отводит ситуацию, ну, минимум вот до 9 ноября, когда не организовывались вот эти колонны, либо на конец мая, когда вот этот процесс только зародился и начался, и мигранты начали прибывать организованно в Беларусь.
Анатолий, вот я не случайно вцепилась вот в эту тему Аэрофлота и его гипотетической вины и спрашиваю вас, ощущаете ли вы какой-то фактаж за тем, в чем вы обвиняете? Почему я в это вцепилась? Потому что там же очень любопытно, что они делают вместе, а что творит Александр Григорьевич, абсолютно не советуясь с Москвой. Потому что мне очень сложно представить, чтобы Москва своими руками подставляла под этот удар свою ведущую, свою флагманскую авиакомпанию. Очень сложно это представить. Вот в эту бросала, в эту топку фактически. И вот, не знаю, вряд ли тут кого-то интересует мое личное мнение, но я доверяю заявлениям Аэрофлота, которые говорят, мы здесь не при делах, у нас этих людей не было, мы не исполняем этих рейсов. Вот какое у вас, а у вас какое ощущение от этих заявлений и от этих обвинений, насколько они обоснованы, или они существуют потому, что всем кажется, что раз Путин с Лукашенко в принципе заодно, они во всем заодно?
Ну, во-первых, я принадлежу к тем гражданам Беларуси, которые не являются клиентами Аэрофлота и по целому ряду причин сейчас вообще избегают, чтобы попадать в аэропорты Российской Федерации. Мы знаем уже не один случай, когда белорусских граждан российская сторона просто выдавала на растерзание лукашенковской системе.
Да, мы говорили о таких случаях. Последний раз это было с «Комсомольской правдой», государственной прокремлевской газетой.
Совершенно верно. Второй момент. Ну, совершенно очевидно, что без поддержки Кремля Александр Лукашенко точно не организовывал бы эти мигрантские крестовые походы против Польши, Литвы и Латвии. Конечно, он чувствует политическую и военную поддержку. И самолеты, бомбардировщики Российской Федерации появились в Беларуси. Поэтому то, что сейчас и в Беларуси, и в Европейском Союзе очень многие связывают вот эту гибридную войну, которую развязал Лукашенко, с тем, что у него имеется политическая поддержка и одобрение Кремля. И здесь уже Аэрофлот или какие-то другие субъекты хозяйствования. Но это все увязывается в общую стратегию поддержки Кремля Александра Лукашенко. Я думаю, что, на мой взгляд, все-таки возможно, Аэрофлот — это просто такая заметка, это такое послание, черный шар, который отправлен в сторону России, что если дойдет дело до серьезных санкций, то под это попадут не только Лукашенко и его окружение, но и российские субъекты хозяйствования. Мне кажется, это сходит из общего понимания, что Лукашенко пользуется поддержкой Кремля, и отсюда вот его поведение, которое, ну, политически даже сложно объяснить. Это такая, знаете, политическая шизофрения, которая, ну, сейчас набирает просто свои обороты.
Ну, это вот это понимание, о котором вы говорите, ну, мы это все понимаем, мы это разделяем. Понятно, что он не может. Вот как будто бы он не может без этой поддержки. Но когда он вчера начинает шантажировать европейцев российским газом и говорит, что я вам перекрою российский газ, ну, я не знаю, ну, вот вы можете себе представить отмашку со стороны Путина, разрешение Лукашенко шантажировать европейцев российским газом? Не его газом, не его газопроводом, который же «Газпром» принадлежит. Вы такую отмашку представляете себе?
Он исходит из того, что они идут в гору в связке с Путиным.
Понятно.
И вот отсюда его ощущение, что друг без друга они не могут. Понятно, что сейчас у Путина, на мой взгляд, хорошее политическое положение, потому что Лукашенко теряет свою субъектность на международной арене, и мы уже видим, что Меркель, к примеру, обращается к Путину. И, конечно, российскому хозяину Кремля это не может не быть приятным. И я думаю, что его задача через вот осложнение этих отношений получить какие-то большие возможности для того, чтобы разговаривать с Западом по поводу Беларуси. Лукашенко потерял субъектность. Это зона нашего влияния. Мы укрепляем свои позиции. Поэтому если выйдем на некие основание серьезного переговорного процесса, то Россия хотела бы управлять и присутствовать. Именно поэтому ее представители не поедут, например, в Вену на саммит или форум высокого уровня. Они предпочитают держаться пока в стороне, исходя из того, что лучше держаться длинной стратегии. Лукашенко за это время слабеет, не получает каких-то новых возможностей, а Путин, наверное, исходит все-таки из того, что придет время, и по Беларуси будут разговаривать с ним и в определенном смысле по сценариям, которые написаны в Кремле.
Хорошо, спасибо, Анатолий. То есть я правильно делаю вывод из нашего разговора, что мы можем не дождаться фактов, конкретных фактов участия в Аэрофлоте и доказательств в этой операции с мигрантами, но он может пасть жертвой той цепочки, которая связывает двух президентов. Просто жертвой вот этих отношений.
Вполне.
Вполне. Спасибо. Я предлагаю перейти уже к военной. К сожалению, тут история состоит не только из гражданской части. Это все-таки гражданская авиация, несмотря на то, что это связано с конфликтом. Но есть еще подняты в воздух бомбардировщики стратегические. И теперь полеты российских бомбардировщиков над Беларусью станут регулярными. Раньше это происходило эпизодически. Мы посмотрим сюжет и обсудим с нашими экспертами, действительно ли дело пахнет порохом.
Ситуация на границах Беларуси и Польши обострилась летом 2021 года, когда возросло количество попыток мигрантов из стран Ближнего Востока незаконно пересечь границы Евросоюза. Всего с начала августа, по данным польских властей, было зафиксировано около 18 тысяч попыток. К 7 ноября ситуация достигла критической точки. Польша направила в район границы с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих. В командовании ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси заявили, что у границ республики участились полеты боевой и разведывательной авиации западных стран. Только за первую неделю ноября было зафиксировано 60 полетов, поэтому республика усилила оборону. Предположительно, речь идет о самолетах польских пограничников. В конце октября сообщалось, что они начали патрулировать с воздуха участок границы в районе Бреста. 8 ноября в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления на беженцев и якобы распыляли слезоточивый газ в их направлении, а также рассказали о звуках стрельбы на границе с территории Польши. С 9 ноября пограничная служба Польши в одностороннем порядке закрыла погранпереход в Кузнице. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ответственность за происходящее на восточной границе страны лежит на властях Беларуси. Он назвал происходящее массированной гибридной акцией против Польши и Евросоюза. Лукашенко в ответ на это заявил, что мигрантов вообще намеренно организованно ввозили в Белоруссию, как он выразился, транзитеры.
Их подвезли туда, я же говорю, что этот транзит обеспечивают люди. Десятки транзитеров, которых людей подкидывают, это немцы и прежде всего поляки, ну еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает этот транзит.
Также белорусский лидер выразил беспокойство, что в лагерь мигрантов якобы пытаются перебросить оружие.
Это вот последних двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет, мы с россиянами держим, с Путиным разговаривали на эту тему, на контроль этот вопрос, идет с Донбасса. Идет оружие для чего? Где же хотят устроить провокацию, столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их.
Кто именно пытается перебросить оружие, президент не уточнил. Лукашенко поручил Министерству обороны, КГБ, погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши и попросил Москву направить помощь. 10 ноября два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России совершили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси вдоль границы. В Министерстве обороны отметили, что теперь такие полеты стратегической бомбардировочной авиации будут регулярными. 11 ноября два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика России Ту-160 отработали бомбометание на белорусском аэродроме «Ружанский», который находится в Брестской области, недалеко от границы с Польшей.
Ну и вот тот важный момент, который мы должны прояснить с гостями. Вот когда была перейдена эта грань? Ведь совершенно понятно, это логично, что когда рвутся люди через границу, та сторона, на которую рвутся, но нас стягивает войска, силовые структуры. Это и в Украине сейчас также происходит. И украинское министерство обороны решает ту же задачу. Это логично, естественно. Вот с какого момента все это начинает считаться российскими властями попыткой атаки на территорию вот этого союзного государства? И с какого момента это все начинает называться каким-то возможным военным конфликтом, и который может перерасти вот в такое серьезное противостояние? С какой стати? Вот я об этом спрошу у Павла Фельгенгауэра. Почему вдруг, Павел, все это естественное желание людей отгородиться было вот сейчас обозначается Российской Федерацией как попытка военного давления на нее, конечно же, и вплоть до запуска этих бомбардировщиков на регулярной основе. Зачем эти бомбардировщики в этой ситуации?
В принципе, Ту-22-3 там особо делать нечего. Это в первую очередь все-таки самолет был создан как морской бомбардировщик. В первую очередь у стратегического Ту-160, да, там возможны какие-то задачи. То есть, скажем, находясь над Белоруссией, он с помощью крылатых ракет большой дальности может там стрелять по Лондону, по Парижу, по Мадриду, ну, по всей Европе. Там, конечно, ядерными крылатыми ракетами. И, как было сказано, что это было, значит, проверкой местной, совместной системы ПВО, чтобы они могли отличать своих от чужих, что если там начнется большая война, то там будет много самолетов в воздухе всяких. И чтобы ПВОшники знали, как выглядит сигнал от российских бомбардиров. Вот. Но прежде всего, это, конечно, была политическая демонстрация военной поддержки Лукашенко.
Нет, подождите, объясните, пожалуйста, военной поддержки в чем? В какой, военная поддержка в военном конфликте? С кем? С мигрантами? Там же нет конфликта между двумя странами, там есть проблема, как удержать проблему.
Польша... Нет, конфликты, конечно, есть.
Конечно.
Пока просто не носит, не начались еще перестрелки.
Конфликт
Конфликт есть.
Источник конфликта пока эти люди.
Конфликт и попытки прорыва границы. Да. Это существенный конфликт. Пока там используются не военные методы. Значит, ситуация, конечно, серьезно обострилась. Проблема, так сказать, хорошая раньше новость была в том, что при всех разговорах о том, что Россия там и НАТО противостоят друг другу, конкретно вот на польско-белорусской границе по Бугу, через которую, в общем, было столько когда-то вторжений, там, ООН, Гитлер и так далее, там не было концентрации войск. Ни той, ни другой стороны существенной концентрации войск не было. Так что поэтому противостояние было, в общем, впрямую невозможно. А сейчас есть. Сейчас есть, подтянулись границы поляки, могут подтянуться с другой стороны. В принципе, там рядом Сувалковский коридор, там стоят американские войска, небольшие, правда, но есть. В Вашингтоне идет возможный разговор о том, что в Европу начнут перебрасывать существенные подкрепления американской армии. Возможно, НАТО начнет реализовывать, если ситуация будет ухудшаться. Там Лукашенко говорит, что у мигрантов появилось оружие, значит, скоро начнутся перестрелки. То есть это противостояние превращается в некий Донбасс. Начинаются перестрелки, но это как вот в Карабахе. Стреляли, постреливали на границе, постреливали. Потом началась война. Значит, появляется серьезная вероятность того, что будет эскалация, будет военный конфликт. Россия показывает, что она в этом конфликте однозначно будет воевать на стороне Лукашенко, у которого очень слабые вооруженные силы, которые зависят от их реальное применение, возможно, только при массовой мобилизации. А сейчас ему сложно проводить мобилизацию, это раздавать оружие собственному населению, которое его, мягко говоря, не любит.
Конечно, существует конфликт вокруг мигрантов, он носит политический характер. Европа обвиняет Лукашенко, что это он спровоцировал их, что он их сюда привез, он устроил против них гибридную вот такую вот гуманитарную войну с помощью этих... Это все понятно. Но военный конфликт, вот вы говорите, там нападение, две силы, но ведь эти мигранты, их нельзя сравнивать ни с каким Донбассом, потому что в Донбассе были конкретные вот две противоборствующие силы, там, мягко их называют ополченцы в Союзе, с российской армией при поддержке и украинская сторона. Здесь это силы, мигранты, которые пытаются прорвать границы, они же ничьи.
Нет, Вам только что Лукашенко сам показывали кадры, сказал, что хотят столкнуть лбами наших, он сказал, пограничников с польскими, что вот начнут стрелять, и начнется уже сначала перестрелки, потом бои местного значения между польскими и белорусскими.
Но начнут стрелять же не пограничники в пограничников. Подождите, вы говорите о случае. То есть, смотрите, вот начинают стрелять. Ну, понятно, ну как остановить толпу? Допустим, страшно произнести, но начинают стрелять. То есть, ну не в пограничников же.
Если со стороны Беларуси, со стороны мигрантов будут выстрелы, Польша, польские пограничники ответят ответно.
Да. Так.
Значит, а там находятся и белорусские военные, тоже вооруженные. Они ответят огнем на польский огонь. Так начинаются стычки пограничного реального военного конфликта, который может получить дальнейшую эскалацию с применением артиллерии, авиации, с подтягиванием, не знаю, американских танковых дивизий, парочки с американской территории по морю привезут и разместят на Буке. С нашей стороны подойдет первая гвардейская танковая армия. Это все возможно в дальнейшем. Называется эскалация конфликта. Сейчас он пока там только сточивый газ использует и дубин. А следующий шаг – это применение стрелкового оружия, потом эскалация дальше. Чтобы предотвратить эскалацию, так называемое нужно сдерживание. Россия считает, что она сдерживает Запад, показывая ему, что это будет не просто там конфликт с Лукашенко, а это будет конфликт непосредственно с ядерной сверхдержавой России.
Вот так мне уже гораздо понятнее. А что именно она сдерживает? Она что сдерживает? Она сдерживает тех, кто сдерживает? Тех, кто пытается сдержать? Она сдерживает методы сдерживания? Что она сдерживает в данной ситуации, когда действительно вдруг окажется, что нужно применять силу против людей, которые рвутся через границу? Что она сдерживает?
Россия считает, что она сдерживает конфликт от его эскалации. Это российская точка зрения. Все стороны будут стараться сдерживать. В результате получается частая эскалация. Но, в принципе, вообще сейчас находимся в предвоенной ситуации. Конфликты, есть очаг напряжения на украинской стороне, где говорят о возможной тоже эскалации конфликта в большую войну. И с возможным включением в это не только российских, но и западных вооруженных сил. И второй очаг возник тут, где Лукашенко, в общем, считает, что он бьется за свое спасение, за свою жизнь, за свое будущее. Он, конечно, хотел бы, чтобы с ним договорились, чтобы Запад отменил санкции, чтобы он продолжал, как он делал все эти годы, балансировать между Западом и Россией, получать преимущество с той и другой стороны, потому что у него единственная стратегическая цель Лукашенко — это удержать Белоруссию под своим полным контролем, и больше ему, собственно, ничего не нужно. А тактику он готов применять любую. Он говорит, что мы пойдем на все.
Спасибо, Павел, за ваш анализ этой ситуации. И к Анатолию я также обращусь. Лебедько, как вы это видите, вот эту историю, даже это не история, историю мы уже знаем, перспективы перерастания вот этого военного конфликта, который, казалось бы, не касается напрямую там, отношений этих двух стран. Они плохие, они испорчены, но между ними буферная, вот эта вот буферная зона в виде этих мигрантов, которая, собственно, является источником конфликта. Это не белорусские пограничники, не польские пограничники не собираются друг друга стрелять, правильно же? Но конфликт возможен. Как вы видите его развитие, военный?
На самом деле источник конфликта надо искать в психологии Александра Лукашенко. С одной стороны, конечно же, есть серьезная обида на Запад, на Европейский Союз. Еще полтора года назад у него на столе лежали приглашения из ряда стран Европейского Союза, чтобы он посетил с рабочим или государственным визитом. И он ждал только приглашения от Меркель либо Макрона. И вот сейчас ситуация радикально изменилась. Нет приглашений, а есть только санкции. И в этой ситуации Лукашенко исходит из такого прагматичного подхода. Ну, если у меня нет возможности выезжать в Европейский Союз, пусть ее не будет и у моих собственных граждан. Потому что этот конфликт, он действительно создает в первую очередь и проблемы для белорусов. Вы говорили, что может быть в России для российского среднестатистического гражданина, когда, например, Аэрофлот не будет иметь возможности доставлять своих пассажиров в Европу. А в Беларуси это уже произошло. И Лукашенко, как советский человек, решает и другую задачу. Для него, в общем-то, ситуация железного заслона, она комфортна. Идеальная ситуация для Лукашенко, когда он контролирует всех и вся. Вот это его послание через этот конфликт для граждан Республики Беларусь. Второе важное послание он отправляет своему окружению. И вот здесь Лукашенко должен выглядеть как победитель. Когда зарождался этот конфликт, этот кризис в конце мая, в начале июня, то тогда европейские страны были неподготовлены. Со стороны Лукашенко была советская граница, а поляки, особенно литовцы, вообще было неприличным что-то там строить, потому что Лукашенко пытались обучить неким азам демократии. И поэтому, когда пошли мигранты, то Литва, Латвия оказались вообще не готовы, а Польша в значительной степени не были подготовлены к этому кризису. Но через некоторое время, через несколько месяцев, был предложен план и контрдействия. И они были достаточно эффективными. И у Лукашенко появилось ощущение, что вот, ну что, вот мигранты уже становятся проблемой не Литвы и Польши, а моей проблемой, потому что тысячи людей ходят по окрестностям приграничья, в Минске, в Гродно, в Бресте. Это начинает раздражать людей. И нужны были какие-то более радикальные действия. И Лукашенко пошел на это. Он начал организовывать вот открыто под предводительством своих военных вот эти марши на Варшаву и на Вильнюс. И таким образом он пытается вернуть себе контроль над ситуацией и создать ощущение, что он не проигрывает. Это образ вот Лукашенко, который с автоматом был у своей резиденции, когда сотни тысяч белорусов вышли на улицы. И теперь он также пытается вот быть в этой ситуации победителем, чтобы его окружение, не дай бог, не задумалось, что ну вот что-то здесь не так, и у них не возникли сомнения. И России, для России здесь все гораздо сложнее. Мне кажется, что Москва как раз не против, чтобы Лукашенко погряз не только в политическом конфликте, не только в противостоянии на границе, но чтобы это было и вооруженное столкновение. Тогда Россия решает свою стратегическую задачу – инкорпорации Белоруссии. Потихонечку к 2024 году, расположив здесь свои войска, так Лукашенко сопротивляется появлению российской военной базы. Но в этой ситуации, когда вдруг выстрелы уже звучат, пока они там в воздух стреляют, но если произойдет военное столкновение, то действительно Лукашенко не в состоянии решить эту проблему собственными вооруженными силами. И тогда логично вроде бы появляется здесь и российская база, летают уже бомбардировщики с ядерным оружием, хотя это противоречит действующей конституции. Поэтому, мне кажется, тут надо исходить из того, что мотивация Лукашенко – удержать власть любой ценой, а мотивация России – это поглотить Беларусь и желательно через какие-то естественные процессы, чтобы это не выглядело как агрессия со стороны Кремля в отношении Беларуси. Мы защищаем Беларусь.
Да, но защищаем не очень понятно от чего, учитывая, что если и будет военная какая-то акция со стороны польских пограничников, то она не будет направлена против Беларуси. Это же все понимают, что это не потому, что это вынужденные меры такого действительно ответного характера, как реакция на попытку силового вторжения на территорию страны. Это же все понимают, что тут защита, это речь не идет о защите Беларуси от западного мира страшного.
У нас с вами понимание, да. а у них мотивация.
Да, у них мотивация. Спасибо, Анатолий. Вот тут надо еще сказать следующее, что это не единственный конфликт, который разносится широко и подается в российском информационном медиапространстве как потенциально несущий потенциальную военную угрозу и угрозу со стороны Запада. Есть еще второе географическое направление – Черноморское. Давайте сюжет посмотрим.
После обострения конфликта на границах союзного государства российские военные начали говорить о новой угрозе. Новости пришли с юга, а точнее из Черного моря. 30 октября США объявили о начале военных учений в Черном море. В тот же день туда был переброшен эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк». 4 ноября к нему присоединился американский корабль «Маунт Уитни», флагман 6-го оперативного флота США. 7 ноября министр обороны Шойгу отчитался, что российские военные следят за действиями американцев. Ситуация изменилась 9 ноября, когда над акваторией был замечен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 километров. Позже российские военные зафиксировали в небе над Черным морем еще несколько самолетов.
Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России 4 разведывательных самолета НАТО.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами заявил, что ситуация в Черном море является предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Также стало известно, что военные учения США президент обсудил в телефонном разговоре с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. В настоящий момент в Черном море находится эсминец ВМС США «Портер», судно снабжения «Джон Линдхолл» и штабной корабль «Маунт Уитни».
Вот мы, когда обсуждаем учения всякого рода с нашими экспертами в эфире, они говорят, ну что такое, ну подумаешь, учение, дело житейское. Вот Владимир Путин не считает, что дело житейское, считает, что они несут угрозу. И, конечно, Павел Фельгенгауэр, вам вопрос, почему, какую угрозу несут эти учения для Российской Федерации?
Ну, прямую угрозу не несут, об этом и не говорят. Говорят о том, что идет освоение, этих регионов, подготовка к возможному будущему году. И это надо сказать правду, потому что в Вашингтоне впрямую говорят о том, уже вполне даже официально, по сути, что они полагают, что где-то в ближайшее время, возможно, даже в январе, Россия начнет масштабное вторжение в Украину. И поэтому посылают вот эти корабли, ведут переговоры. Последние вот серьезные переговоры — это приезд в начале ноября Рим Бернса, главы ЦРУ, который говорил с Патрушевым, с Нарышкиным и по телефону с Путиным. Он вернулся в Вашингтон, по-видимому, в полном убеждении, что российское вторжение, по сути, неизбежно. Если не неизбежно, то крайне вероятно. И так теперь строится американская политика. Они надеются, значит, путем сдерживания, демонстрации военных всяких сил. Один раз у них это уже получилось. У нас, в общем, к концу апреля была собрана гигантская совершенно группировка, которая могла спокойно прогуляться, как говорится, по большей части, во всяком случае, левобережной Украины, может быть, и освободить так, Эссу, Николаев. Вот, Байден звонил Путину, потом они договорились о саммите в Женеве, был саммит в Женеве. Группировка была, она как бы... Мы показали военные, что можем ее собрать, а потом она рассосалась.
Но вы согласитесь, что Владимир Путин не так, так остро, не на каждое учение реагирует. Вот именно на это. Вот такая обостренная реакция, вплоть до звонков, криков.
Не, ну потому что он находился в этот момент на Бычевом ручье. Значит, ракета с этого Портера летит в его дачу буквально там несколько минут. Вот. И, естественно, ему наши военные говорят, что вот это основная цель. Мгновенно уничтожить его. Он, кстати, проводил там совещание с высшим политическим и, главное, военным руководством. То есть там одной ракетой можно уничтожить все. Они, может, наверное, конечно, в бункере сидели довольно глубоко, но и в бункере можно не спастись. Тогда будет уничтожено одним ударом все военно-политическое руководство России, называемый обезглавливающий удар. Наш генеральный штаб со времен конца 70-х до сих пор считает, что именно так и начнется война. С американского обезглавливающего удара. К этому готовятся, поэтому в Москве исчезли, например, все троллейбусы, убрали все провода, чтобы убрать с улиц, чтобы, когда уже полетели американские ракеты, а Путин, скажем, едет в своем кортеже в Кремль или из Кремля, Его надо срочно выдернуть с помощью вертолета. А как сядет вертолет? Ну да, можно там перекрыть движение, там на Кутузовском проспекте может сесть вертолет. А как он сядет, если там провода троллейбуса? Потратили миллиарды на то, чтобы убрать провода, которые еще с 90-х там скопилось, там разные мелкие компании перебрасывали интернет и кабельное телевидение от дома к дому, воздушки эти. Вертолет вообще здесь не мог сесть. Мне вертолетчики объясняли, насколько сложный город. Потратить гигантские деньги, чтобы сделать возможность вертолетной эвакуации. Сейчас проводится, кстати, сегодня учения ФСО специальные в Совете Федерации, в Думе и в Кремле, в администрации президента. Насколько я понимаю, это учение именно по эвакуации в случае войны. То есть подготовка, мы действительно в особом периоде уже. Особый предвоенный период, когда вероятность войны крайне велика. Кстати, один из показателей — это то, что дипломатические отношения с Америкой, возможно, скоро фактически прекратят русским дипломатам той и другой стороны.
Я совершенно потрясена вашей этой историей, которую вы рассказали, потому что, да, был такой троллейбус, Бэшечка ходил по Садовому кольцу, никому не мешал. И вдруг его заменили. Из этого мы делаем вывод, что Владимир Путин никогда не поедет в тот город, где есть троллейбусы. Уважаемые мэры других городов Российской Федерации, снимайте, если вы хотите, чтобы он к вам приехал, не красьте больше заборы, а снимайте троллейбусы скорее со своих улиц. Спасибо, Павел. Мы все-таки... Это была исчерпывающая картина страхов, которые испытывает российское руководство. А мы спросим у прохожих, у наших российских прохожих, у московских, они тоже считают этот конфликт натуральным? Или он все-таки высосан из пальца?
Накаляется ли военная обстановка вокруг России?
Я думаю, что это просто повод еще раз ущипнуть Россию. Раздаются ведь возгласы о том, что за спиной Беларуси, я имею в виду с этими событиями, стоит Россия, что это она организовала, ну как Путин все организовал.
Но это все специально делается. Путиным, Лукашенко, они любят накалять. Я так понимаю, что один другому скажет, то и делается. Захотели немножко вот, ну, нагадить Европе, отомстить. А Лукашенко без него ничего не делает.
Это бряцание польским оружием вызывает негативную реакцию только, ну, у простых граждан.
А Россия готова защищать Белоруссию с оружием?
В соответствии с договором союзным мы обязаны будем это делать. Я думаю, готова.
Не думаю, что можно говорить о каких-то военных конфликтах, но скорее это более... Как бы касается дипломатии, может опять же начаться какая-то изоляция России и Беларуси. Эти новости про санкции против Аэрофлота и ответные санкции. Так что мне кажется, тут стоит больше опасаться какой-то дипломатической изоляции, усугубления ее, что, конечно, очень плохо. Ну, не думаю, что какая-то, может быть, возможность военного конфликта.
У меня есть ощущение, что наша Россия пытается накалить обстановку. Я уж не знаю, как насчет военных. Как бы мне это очень не нравится.
Я знаю только о событиях на границе с Белоруссией, Польшей и так далее, про мигрантов. Но как это относится к России? Я это не понимаю.
Мне кажется, это Россия скорее накаляет, чем вокруг России. Свозят беженцев в Белоруссию, чтобы давить потом на Евросоюз. Это связано с «Северным потоком-2». Для России бизнес и война – это, мне кажется, одинаковые инструменты влияния на, ну, для достижения своих, скажем так, политических целей.
И, как обычно, мы озвучиваем результаты нашего твиттер-опроса. Тот же был вопрос задан, который и московским прохожим. Кажется ли вам, что военная обстановка вокруг Российской Федерации накаляется? И вот варианты ответов. Да, по всем фронтам 33%, по белорусской границе 5%, по Черному морю 2%. И пустое нагнетание страхов считают 60%, что ничего такого опасного для Российской Федерации пока нет. И с нами в эфире сейчас министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Арвидас, здравствуйте.
Да?
Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы и у вас тоже спросить, как вы вот эту загадку нам разъясните, почему Российская Федерация, вот это естественное совершенно скопление военной силы, силовых структур на границе Польши и Белоруссии, которое призвано сдержать вот этот поток мигрантов, не пустить на свою территорию, почему она начинает называть это попыткой военной конфронтации с Белоруссией, с Россией, запускает бомбардировщики стратегические в регулярном режиме на территории Беларуси. Как это можно объяснить?
Ну, я думаю, что это выгодно для России, потому что знаем, для российского руководства особенно важны другие проблемы. Я частично удивлен, насколько точно московские прохожие информированы о ситуации и о действиях российского руководства, потому что Nord Stream, газопровод, проблемы вокруг его, газовые проблемы в Европе, нагнетание страха вокруг своих границ – это все, я думаю, части одной картины. На это все нужно смотреть и обобщать все это. Я думаю, что Россия называет наши стран Евросоюза, Польши и Литвы, наши действия какими-нибудь агрессивными, только если намеренно искажают ту картину, которая сейчас на наших границах. То есть ни Литва, ни Польша не привозят каких-нибудь нелегалов или беженцев на границе Беларуси. Все наоборот. Белорусское руководство организовало трафик людей легально, с визами, привозят в Минск, а потом их переселяют на границу. Теперь их лагеря охраняют уже не только пограничники, но и военные. И даже в нынешних условиях, когда не всегда хорошая погода, уже холодновато, не пускают их, даже тех желающих возвратиться в Минск и в свои родные страны. То есть этот мнимый туризм, в кавычках, для них закончится, наверное, очень плачевно.
Вот это уже очень интересно, то, что вы говорите. То есть им выгодно держать вот эту массу людей. То есть если даже этот беженец скажет, ну, пустите меня в Минск погреться и вообще прошвырнуться, да, и вообще в Россию, например, почему нет? Я же могу и в Россию попроситься беженцем. Его не выпустят уже оттуда. Он там уже фактически в лагере.
Ну, практически да. И потому что если военные охраняют периметр, не выпускают людей. Если кто-нибудь на свое усмотрение как-то высказывает из этого периметра, военные их находят и возвращают обратно. Практически это лагерь без стен, без какой-то колючей проволоки, но все-таки это лагерь. Если до этого, вот до ноября, этот поток мигрантов, который мы называем гибридная атака, и поскольку он искусственно организованный поток, эти люди имели, ну, некоторую возможность свободы, то есть те, которые не переходили границу, возвращались обратно в Минск, то есть они передвигались довольно свободно. Но в самой Беларуси мы знаем, что накапливание этих людей в некоторых местах, в некоторых городах уже вызывало и негодование местных жителей, и белорусов. И, наверное, зная о таких настроениях, вот последнюю неделю все мигранты, которые имеют белорусские визы, из городов были переселены на границу Польши и Литвы.
Арвидас, это я понимаю, что очень сложно влезть в голову Александра Григорьевича Лукашенко, но как все-таки, давайте попытаемся, как они дальше собираются с этим быть? Что они собираются делать с этими людьми? Ведь совершенно понятно, что и у литовской армии, и у польской армии, и у украинской армии хватит сил, чтобы сдержать эту массу людей. Они не прорвут границу. Этого не будет, совершенно очевидно. Что, а эти их не впустят назад. Что они думают с ними делать? Они же все-таки на их территории. Это же их ответственность. Они их привезли с этими паспортами, со своими самолетами, со своим Белайзером.
Есть, наверное, желание эту проблему превратить в настоящий гуманитарный кризис, чтобы, конечно, международное сообщество не будет на это смотреть закрытыми глазами, конечно, будет реагировать, и может тогда когда уже будет настоящий гуманитарный кризис, наверное, Лукашенко надеется, что отменят, например, часть санкций, разрешат летать в Белавии, вывозить, не знаю, этих беженцев куда-нибудь. А может быть, для простого нагнетания напряженности на границе, потому что мы видим и действия военных, российских военных в Белоруссии. Конечно, можно это все сводить к интеграционным процессам Белоруссии и России на основе договоров, но все-таки мы видим, что этот военный аспект, он совсем другого рода. Он именно связывается с проблемой мигрантов на границе.
Павел Фельгенгауэр, наш аналитик военный, только что говорил, каким он видит, каким возможно будет развитие, или будем надеяться, что не будет, этого военного конфликта. Как это может происходить? Модель, с учетом того, что все-таки нет прямого противостояния двух пограничников, двух стран, Польши и Беларуси, там нет между ними конфликта, между ними эти люди. И вот он говорит, что вполне возможно будет попытка силового вторжения на территорию Польши, и поляки вынуждены будут ответить огнем. И поскольку там среди них будут каким-то образом находиться военные белорусы, то Белоруссия воспримет это как нападение на свою сторону. И вот с этого может быть развязан военный конфликт уже между двумя странами. Вы в такую модель допускаете развитие событий?
Знаете, мы смотрим на разные сценарии. То есть развитие событий может развиваться и по такому сценарию тоже. То есть, если так выразиться, белорусская сторона, если будет делать мнимый гуманитарный коридор на территорию Польши через границу суверенного государства, конечно, это будет акт агрессии, и Польша должна будет на это реагировать. И любое государство будет... должно бы реагировать, если такие же события происходили на их границе. И Литва, и, кстати, Россия также отреагировала бы, если, например, Китай на границе России где-нибудь в Приморье поставил 100 тысяч беженцев, которых привозил бы из какой-нибудь другой стороны и давил бы на границу, оказывал бы давление. Я думаю, что и любое государство в таком же положении должна была реагировать. И наши страны, конечно, реагируют. Мы усилили свои возможности на границе и перейти границу, теперь литовско-белорусскую границу, нелегально практически невозможно.
Спасибо вам, спасибо большое за участие в нашем эфире. Нам стало понятнее, по крайней мере, вся эта ситуация. И спасибо нашим дорогим гостям и Анатолию Лебедько, и Павлу Фельгенгауэру. И до свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.